Сегодня мы рассмотрим один конкретный пример, как апостол Павел на своем личном примере рассказывает о своем служении. Он раскрывает в этом отрывке, который мы сегодня будем читать и думать, размышлять над ним, свое личное отношение к тому служению, которое Бог ему поручил исполнять. И сделаем для себя какие-то выводы. Я думаю, может быть, кто-то из нас будет готов и захочет после сегодняшнего дня обдумает и подумает: Боже, я вот в принципе мог бы еще для тебя и это сделать, и там послужить, и в это служение вовлечься, будь то благовестие, будь то молитва, будь то музыкальное или еще какое-то другое служение. Для славы Божьей, в первую очередь для Бога, не для людей. Читаем 1 Коринфянам 9 главу с 16 стиха. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 16 стиха. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Это же я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Аминь. Павел начинает этот отрывок, хотя, ну, этот отрывок он взят из контекста, и вот последняя, вот эта 8 глава и 9 глава, он говорит о Коринфянам, в одной теме. У них были проблемы с идоложертвенным, то есть верующие, которые пришли к Богу, они продолжали вот ходить в эти языческие храмы, покупать мясо, есть вот это идоложертвенное мясо. Это становилось соблазном для новообращенных. В первоапостольской церкви, вот в первой церкви, тогда это была на самом деле серьезная проблема, потому что оторваться от вот этого вот мирского образа жизни, так как они жили, они продолжали, просто поменяли, может быть, место, где они собирались, но в умах у них еще вот не произошло вот это отрешение, изменение от всего того ветхого. И Павел им об этом подробно рассказывает и говорит на своем примере. Говорит: посмотрите, как я отношусь к своему служению. В принципе, у меня есть привилегии. В принципе, я не обычный рядовой брат или сестра, которые вот пришли в церковь, в Коринфскую или в другую церковь, послушали, о чем их научили, что им сказали, и ушли. Я, говорит, и внесу серьезное апостольское служение. Мне доверил Бог, мне доверили братья, меня конкретно послали на такое мощное ответственное служение. И я несу большую ответственность. Мне дали привилегии, соответственно, с моим статусом у меня есть права. Но Павел говорит, что я не хвалюсь этим. Нечем мне хвалиться. Павел говорит, на самом-то деле, если так взять, то я, как человек, как личность, ничем не отличаюсь от вас. Я не могу сказать, что я какой-то супер уникальный благовестник. Я не могу сказать, что я какой-то суперчеловек, и у меня есть особенные вот какие-то такие черты, за что Бог почтил за честь назначить мне это служение. Я такой же, как и вы. И я не хвалюсь этим. Все, что мне дал Бог, я стараюсь всем сердцем в это посвятить себя и все это использовать лишь для одной цели. Павел пишет, все это делаю ради Евангелия. Только ради Бога, не ради себя, не ради вас, хорошие и любимые коринфяне, не ради апостола Петра, потому что он хороший апостол, потому что он самого Господа видел, и потому что Петр сказал, что Павел, мы тебя назначаем, посылаем на служение язычникам, иди говори. Не ради апостолов, не ради коринфян, не ради себя самого. Павел говорит, все это делаю ради Евангелия. И в стихах 17, 18, 19, в первой половине этого отрывка, он говорит, что на своем же примере, говорит, посмотрите, я готов жертвовать ради своего вот этого служения, не своего служения, а ради служения Богу. Я готов своими благами ограничивать себя в чем-то, жертвовать собою, своими интересами, своими привилегиями. Но я знаю, что в конце концов Бог все видит. В конце концов, у Бога ничего не забыто. И я знаю, что если я сегодня здесь, на земле, чего-то у меня не будет, или я буду иметь какие-то лишения, чего-то вот, от чего-то я откажусь добровольно ради Бога, я знаю, что у Бога это не останется забытым. У Бога это не останется незамеченным. И Павел говорит, что если я это делаю добровольно, я знаю, что меня ждет награда. Вообще у Павла интересное отношение было к своей жизни. Я не знаю, в наше время я читаю, я думаю, Боже, как вот иметь такую силу сказать, что мне в принципе жизненное кредо Павла, как он написал филиппийцам, для меня жизнь Христос, я все почитаю за сор. Ничего кроме Христа не надо, ничего кроме познания Бога, кроме общения с Богом, кроме близости к Богу. Мне ничего в этой жизни не тянет, ничего меня не держит, ничего меня не обременяет. Я свободен ради Христа, я свободен ради Бога. И в то же время он говорит, что я поработил себя, я сделал себя рабом для того, чтобы приобрести вас для Христа. Дальше читаем. «Ибо, будучи свободен от всех», 19 стих Павел пишет, «я всем поработил себя, дабы больше приобресть». С первой, если человек не посвященный читает эти слова, человек, который не знает Бога, первое, что приходит на ум, Павел был таким хорошим актером. Вот умел подстраиваться, да, под людей. Наигранно так у него все, как на первый взгляд кажется. Что вот приходит в церковь молодой, продвинутый какой-то парень, ну, под него быстренько найдется человек, который подстроится тоже на его сленге, на его это вот, донесет ему весть Евангелия. Войдет бабушка или дедушка, старенький, с старыми взглядами, и под нее подстроимся. На первый взгляд это кажется так, вот ну надо, значит надо, с евреями по-еврейски, с теми, которые под законом, значит, так как будучи под законом, с учеными по-ученому. Но здесь мы забываем о цели. Принцип служения апостола Павла заключается вот в этих стихах. Не в наигранном актерском отношении, но в полном посвящении Богу в его служении. В полном посвящении Богу его воле. У Бога была воля насчет Павла. Павел, ты должен нести мое слово, ты должен проповедовать язычникам, ты должен идти туда, в незнакомое место, к незнакомым людям и говорить мою истину. Независимо от того, твои взгляды совпадают с их ними или нет. Согласен ты с чем-то с ними или нет. Нравятся они тебе или не нравятся. Сегодня мы слышали о том, что зашел человек без определенного места жительства. Но это человек, пусть даже опустившийся, пусть даже грязный, пусть даже немытый, пусть даже с какой-то заразой, но это человек. И если у человека есть в сердце понимание, что вот эта личность, это душа, это сердце, и это сердце может быть жаждет, может быть в данный момент вот под этой грязной оболочкой, плохо пахнущей, заразной, есть сердечко, которое чего-то ему не хватает, оно хочет чего-то найти, оно в искании. И если за вот этим вот грязным всем и плохим мы видим вот эту ценность, то тогда мы не думаем, что, ну, как, каким путем, может сначала его отмыть, потом сказать. Нет, хочется говорить. Сразу в сердце есть желание послужить этой личности, этому сердцу. И так с любым человеком. Пусть любое служение, понимаете, почему я начал с вопросов, кто несет какое служение. Это не касается только благовестия, братья и сестры. Если вы несете свое служение, и вы полностью в этом служении посвящены, как Павел, то для вас совсем не важно, в каких вы обстоятельствах находитесь. Хорошо вам или плохо, или, может быть, вам кто-то плохое сказал какое-то слово, и все пошло не наперекосяк, у вас уже нет желания молиться, потому что вас кто-то тут на ногу вам наступил 5 минут назад. Или, может быть, вам кто-то сказал что-то плохое, и у вас настроение испортилось. Готовился к служению, готовил программу, так хорошо все это, вот уже настроен петь. Тут тебе кто-то вот, ну, сказал гадость какую-то. Все, настроения нету, и петь для Бога как-то не хочется. Или еще что-нибудь. Да не будет такого. Павел говорит, я готов сделаться всем для всех. Я готов быть рабом каждому, только бы исполнить цель, которую Бог мне предназначил исполнять. И дальше он уже переходит к учению. Коринфян. Сначала он говорит свой пример, говорит о себе. И во второй половине этого отрывка он переходит к вопросу. И задает такой вопрос. В 24 стихе. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? С вопроса. Не знаете ли? Я думаю, что коринфяне хорошо знали, о чем говорит Павел. В какой стране был Коринф, город, в тот момент? В какой стране он находился? В Греции. Да, правильно, молодцы, сказали, в Греции. И сейчас, странно, и сейчас он в Греции находится. Вот. Греческая культура. Греческая обстановка, да? Там жило очень много греков, большинство, наверное, в Коринфе жило греков. Из 700 какого-то там года до рождения Христа началось такое действие, началось как Олимпиада. Знаете, что такое Олимпиада? 700 лет до того, как Павел писал вот эти вот слова, 700 лет, каждые 4 года в Греции проходила Олимпиада. И это было событие, наверное, такое же грандиозное, как сейчас. Вот, ну, мы смотрим по телевизору, да, мы можем там включить интернет, телевизор, посмотреть, как там они там бегают, как они прыгают, как они там мячики толкают или еще что-то делают, да. А тогда для того, чтобы приехать на Олимпиаду, это тогда собиралась огромная толпа народа, со всех городов съезжались, там не протолкнуться было, там все было забито, не только трибуны, наверное, все холмы, все деревья, откуда только можно было это все действие увидеть. Это было грандиознейшее событие. Поэтому для них было привычно. И Павел говорит, наверное, ему тоже нравилось, Павлу, смотреть, как атлеты бегают. Ну, он же тоже человек был. Ну, нам нравится спорт посмотреть иногда. Мы христиане, но заниматься спортом полезно. Может быть, Павлу тоже было не безразлично, поэтому он привел этот пример. И он говорит, разве вы не знаете, что те, кто вот там бегают на ресталище, на стадионе, на вот этой территории, где им предназначено бегать, они все бегают. Но почему-то награды, медали, места получает один. Ну, сейчас сделали 3, чтобы обидно не было остальным. Они знали. Вот в чем особенности вот этого духовного марафона, вот этой аллегории, которую Павел привел им пример. Несколько особенностей. Я так размышлял над этим местом, думаю, в чем же заключается вот этот вот духовный марафон? Что он из себя представляет? Мы все понимаем, не будем там рассматривать именно вот пример дословно, как Павел говорит, что бегают, один получает награду. Мы будем говорить сразу о духовном, чтобы не затягивать время и переносить это все на духовный план. Во-первых, вот такой духовный марафон, которым хочет Павел научить верующих. Вот отношение правильное к служению, к жизни в служении. Первое, это марафон, это бег с препятствиями. И Библия много нам об этом говорит. Что это, знаете, это не просто такой бег, как Высоцкий пел. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Ну так побегал, чтобы это вот разрядиться, чтобы вот. Нет, это бег, это реальное, это усилие, это надо бежать, это может быть где-то какое-то, перепрыгнуть какое-то препятствие, приложить усилие. Это тяжело на самом деле, это нелегко. Это не так, что вот пришел на молитву раз, на молитвенное служение два, три. Это не так, что зашел в троллейбус, и тут тебя понесло всем благовествовать. Нет, это внутренняя готовность к этому всему. Это промоленное, это не просто так, братья и сестры. Это бег с препятствиями. И написано в Библии много о том, что вы будете иметь скорби, будете иметь искушения. Вы, верующие, будучи с Богом, будучи с Иисусом, вы будете иметь испытания. Для того, чтобы утверждалась ваша вера, для того, чтобы вы росли, чтобы вы укреплялись. Будьте готовы к тому, что вам не будет все прям как по маслу, все будет вот так в шоколаде. Один брат сказал так как-то в проповеди, говорит, если у вас в жизни месяц, ну в лучшем случае 2 месяца, если у вас все на мази, значит у вас есть духовные проблемы. Не бывает такого у христиан. Должны быть препятствия, должны быть какие-то вот кочки, которые нас закаляют, через которые мы растем. Вторая особенность в этом марафонском беге, вторая особенность для христиан. Братья и сестры, нам неизвестна длина дистанции и в какой момент забег может прерваться. Об этом тоже не нужно забывать. Знаете, есть христиане, которые говорят, ну вот еще немножко денег заработаю, квартиру куплю, потом начну активно служить. Вот прям вот окунусь и буду служить. Вот. Ну еще годик, два. Ну да, вот. А потом начну служить. Мы не знаем. В Библии написано, что вы, Яков пишет, да, в 4 главе, вы, которые говорите, что через год поедете туда, там заработаете много денег или еще что-то сделаете, построите дома, вы, не знающие, что завтра с вами будет. Или Слово Божие говорит, что в жизнь ваша пар, являющийся на малое время, используйте каждый момент. Вы хотите служить Богу когда-то? Вот это когда-то сейчас. Слово Божие об этом говорит, что именно сейчас вот это когда-то, не в другое время. Нам неизвестно, в какой момент Бог может сказать, что хватит, ты свое отбегал, давай передо мной становись, давай отчет. Или ко мне. Бог знает, когда каждого из нас забирать. Третья особенность, награда за этот забег будет намного превосходнее тех наград, которые получают за победу в обычных спортивных соревнованиях. Об этом тоже Павел пишет. И надо просто сопоставлять разницу, видеть эту разницу. Нам кажется иногда, что вот это земное, реальное, то, что мы видим, материальное, нам оно кажется таким значимым, таким огромным, таким важным. Нам иногда кажется, вот это человек, на какой машине ездит. Вот это молодец, он своими там знаниями, своими силами, он там добился сейчас, там бизнесмен или начальник какой-то компании огромной, это же надо мозги такие иметь, это вот он добился. Мы оцениваем, и нам хочется так все это вот раздуть, приукрасить, сделать важным. Но Павел говорит, что вот эти вот достижения, все, что вот здесь есть на земле, все, что человек может добиться, даже будучи христианином, какого-то признания, какого-то, не знаю, там, славы какой-то, может быть, такое, но не совсем славы, но в церкви, знаете, чтобы сказали, вот это брат, вот, диаконом стал или там пастором стал. Да, для Бога на самом деле вот это все, это просто тленные, временные, очень нестабильные венцы. Павел говорит, что те бегут для тленных венцов, те стараются, спортсмены, которые тренируются, они стараются для вот этого тленного. Но вы старайтесь для нетленного, для вечного венца, который будет, согласитесь, не здесь на земле, этой временной, материальной земле, но будет там в небесах у Бога для вас, который не увядает, и ценность которого, богатство и вот этот масштаб которого вообще не сравнимы с какими миллиардами и миллионами. Его вообще невозможно сравнить с этим земным. Слово Божие ставит акцент на другом венце, и мы об этом тоже можем во многих очень местах. Если мы будем внимательно вникать и читать, и изучать этот вопрос, мы увидим очень много мест, которые говорят о том, что на самом деле ценно. Четвертая особенность. Вот этот марафонский бег христианина в его служении, да, с момента, когда он пришел к Богу, прозвучал там щелчок, или как они там, пистолет специальный, да, щелкнул. Все, старт пошел. Дистанция началась. И эта дистанция заканчивается только, когда жизнь человека заканчивается. Нет другого варианта. Четвертая особенность – это бег с эстафетой. О чем я хочу сказать? За нами будут те, которые примут от нас эту эстафету и должны будут проходить дистанцию после нас. Вы знаете, в каких плачевных состояниях бывает находятся церкви. Я воочию видел это, когда еще был в Молдавии, приезжал в разные церкви. Бывает, вот приезжаешь в какую-то сельскую церковь и смотришь, там самый молодой возраст 65 лет. Самый молодой возраст. Пенсионеры, одни пенсионеры, молодежи вообще нет, среднего возраста вообще нет. И если так даже вот реально подумать, ну сколько эта церковь проживет? Ну пусть 10 лет, пусть 15. И все, люди все постепенно уйдут. А кто будет за ними? И в чем наша ответственность, что вот эта эстафета, это не просто отбежал, отстучался, все, я свое сделал, и мне другое, абсолютно все остальное не важно. Это, знаете, как биатлон. Друг от друга все зависит. Зависит от того, как предыдущий пробежал эту дистанцию, сколько он очков набрал. От этого зависит, как и остальные, сколько, то есть в сумме, какой получится результат. Если первый пробежал плохо, то второй пусть идеально бегает, но он уже не догонит тех, которые бежал и первый, и второй, и третий хорошо. Понимаете? Все суммируется. То есть результаты, если у нас молодежь, дети наши, внуки наши, если они не видят, что мы бежим дистанцию, бежим дерзновенно, от всего сердца, если они не видят важность этой дистанции в нас, в наших жизнях, они никогда не будут бежать ее хорошо. Они скажут, ну что, бабушка особо не старалась, ну как бы, ну ходила на служение там, папа с мамой. Ну, ходили на служение, ну да, ну как-то, ну так, и я, что, без особого фанатизма. Есть, я слышал от молодежи такого, ну как бы без особого фанатизма там, послужу, если надо, ну так, не очень-то упираясь. Да. Да не будет, вот это все переходит от старших к младшему, это эстафета. Осознаем ли мы эти истины, дай Бог, чтобы осознавали. Чувствуем ли мы важность или целесообразность вот этого забега? Понимаем ли мы на самом деле, что это важно? Должны понимать. Если мы не будем понимать, это трагедия, это проблема. Павел об этом говорит Коринфянам. Слушайте, очнитесь. Вы посмотрите, что вы не просто пришли с капища поменяли место жительства, записались в другую церковь, вы уже не в капище ходите есть идоложертвенное, а ходите в молитвенный дом. Поставили большой знак восклицательный, вы молодцы, вам пятерка, все, не парьтесь, все хорошо, больше вам ничего не надо. Нет, он говорит, люди, вы думаете, что вы начали дистанцию, и дистанцию вы только начали, но вам ее надо пройти, и у вас есть цель, у вас есть финиш этой дистанции. Я вспомнил, когда об этом думал, вспомнил фильм, есть такой советский, «Джентльмены удачи». Знаете, там есть герой такой, Василий Лебабович. Говорит, ты что побежал? Все побежали, я побежал. Вот иногда мы вот похожи, верующие, да? Ну, все так делают, и я. Ну, там, ну, церковь там участвует в таком служении, ну, и я за компанию, чтобы не скучно было. Но это личное отношение каждого. Это вот должен каждый переживать об этом. Каждый должен болеть за эту церковь, за это служение, за Божье служение. Согласно примеру, приведенному вот здесь, вот, есть несколько моментов, на которые Павел ставит особый акцент. Что требуется от нас с вами для того, чтобы бежать правильно? Об этом Павел также вот несколько моментов уясняет. Во-первых, Павел говорит о цели, о фокусе. Он говорит, вы никогда, коринфяне, вы никогда не будете бежать правильно эту дистанцию, если у вас не будет четкой, правильной цели впереди. Если вы не будете понимать, куда вы бежите. Не, все побежали, и я побежал. Да куда ты бежишь? Куда ты идешь в конечном итоге? Где ты хочешь оказаться? Разве вы не знаете? Нужно знать, куда бежишь. Нужно сосредоточиться на дистанции, на цели впереди. Представьте себе бегуна, легкоатлета, который тренируется 4 года от Олимпиады до Олимпиады. И выбежал на дистанцию, дали ему старт. И он побежал, и там кто-то платочком замахал. А там кто-то цветочек бросил на дорожку. Ух, какой цветочек. Но никто так не делает. Они не видят, что происходит вокруг. У них впереди цель. Они знают, что им надо пробежать энное количество километров, и надо пробежать так, чтобы получить приз. Других мыслей, другой должна быть концентрация на определенной цели. Первый момент. Это не демонстрация, марафон, вот этот бег христианский духовный, это не демонстрация, это можно на демонстрацию выйти на какой-то праздник, там 1 мая или там 4 ноября, выйти в центр Москвы, и там идет толпа народа, вот так идет поток прям, тебя несут, и ты идешь с ними. Но ты вдруг решил остановиться, тебе надо вот там это вот, ну не знаю, там мороженое купить. Ну захотел, остановился, поел мороженого, дальше с потоком пошел. Нет, христианское служение, христианское движение, это не демонстрация, это не парад. Это конкретное, это целеустремленное движение вперед к цели, к цели. И причем к цели старается бежать каждый. Каждый в себе, внутри хочет достичь этой цели, добежать. Павел говорит, так бежите, так бегите, чтобы получить. Не просто бегите, потому что все бегут, а старайтесь дерзновенно ревнуть о том, чтобы получить этот приз. Второй момент. Дисциплина. Каждому христианину придется чем-то жертвовать ради Христа, как и Павлу. Казалось бы, Павел многим пожертвовал. Ну да, он был членом Синедриона, он знал закон, у него была карьера конкретная там, хорошая могла быть карьера. Он от всего отказался ради того, чтобы благовествовать Слово Христово. Он много потерял, скажем так, в человеческих глазах, казалось бы, ну вообще безрассудно поступил. Нам кажется, ну что нам ради Христа можно, ради служения можно потерять? Квартиру мы свою никому не отдадим. Там еще что-то там такое ценное никому не отдадим, ведь это наша собственность. А иногда, братья и сестры, нам банально жалко для Бога потерять 2 часа своего времени или час. Нам иногда для Бога жалко потерять, может быть, даже каких-то 100 или 500 рублей для какого-то служения, когда нас просят пожертвовать целенаправленно, целевой сбор какой-то сделать. Иногда банальные вещи, и мы думаем, ну как, пожертвовать, это же ну, у меня все расписано по рублям, я не могу, или у меня там по времени, минута в минуту. Как я не могу, не имею откуда выделить это время? Спортсменам приходится много жертвовать. Уже говорилось о том. Музыкантам приходится много жертвовать для того, чтобы правильно играть, чтобы хорошо играть. Молитвенникам приходится много жертвовать. Не, может быть, где-то не досыпать, может быть, встать рано-рано утром или поздно-поздно вечером, встать на колени и молиться. Им приходится жертвовать своими силами, своим временем. И так и остальные служения. Ради этого нужно прилагать усилия. И третий момент – последовательность и стойкость. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Первая проповедь была о постоянстве. Так вот, в этом марафонском беге нужно постоянство. Нужна последовательность, нужна стойкость. У меня почему была вот мысль говорить на эту тему? Снова приближается Рождество. Я когда вот вижу вот это предрождественское состояние в мире, да, у людей, такая вся вот шуршание такое вот по магазинам, шуршание там по подаркам, ну все надо подготовить, все-таки Рождество, елки украшают там везде, на дорогах, все, фонарики заблестели. Такое движение, снова Рождество, снова Рождество. Я думаю, понимают ли эти люди, что вот каждое, с каждым Рождеством прошло Рождество, Новый год, и пошли снова по кругу. Пасха, Троица, что там дальше, жатва, и снова пришли к Рождеству, и снова по кругу, и снова по кругу. Понимают ли эти люди, что вот эти круги в конечном итоге раз или один раз они когда-то закончатся? Что вот каждое Рождество, каждый Новый год – это всего лишь следующий определенный этап вот этого забега. Вы знаете, эти легкоатлеты, у них вот эти треки, дорожки, по которым они бегают, есть черта финиша и есть черта старта. Но в принципе они бегают по кругу. Они знают, что им нужно отбежать определенное количество кругов. Оббежали вот один круг, какой-то этап дистанции прошли, еще один круг, еще один этап дистанции. И также и у нас, братья и сестры, в духовном плане. Прошел год, мы пробежали всего лишь один этап, но финиш впереди. И мы не знаем, последний мы круг бежим или не последний. Финиш, он впереди. Нужна последовательность, стойкость и постоянство. Многие атлеты очень много вкладывают в соревнования, начинают забег, даже в спортивном плане. Начинают забег, бегут хорошо, но по каким-то причинам не доходят до финиша. Бывает очень банальный, смотришь, даже вот когда спортивные соревнования, ну вот осталось, понимаете, вот в том же лыжных гонках, там, в биатлоне, в чем бы то ни было, когда люди соревнуются между собой, смотришь, ему осталось там до финиша доехать на этих лыжах или там добежать на коньках, и буквально перед финишем на последнем кругу там споткнулся, упал, все потеряно, все на смарку, все 4 года тренировок ежедневных, старательных, осталось-то совсем чуть-чуть, но не добежал по каким-то причинам. И сколько бывает таких христиан, что покаялись, пришли к Богу, и все пошло хорошо, забег пошел хорошо, и тут в какой-то момент все прекращается. Отвлекаются, сдуваются, как пузыри, еще что-то, устают. Да причин может быть много, тысяча причин можно найти. И самое интересное, что это соревнование не, Павел говорит последнее, о чем я скажу, это соревнование не между нами, друг с другом, понимаете? Это не для того, чтобы кто-то сказал, что Аня лучше, чем Лена, или Вася лучше, чем Петя. Вот этот лучше проповедует, а этот хуже проповедует. А вот этот, эта сестра складно молится, а это не очень складно. Вот. Мы не соревнуемся между собой, братья и сестры. Павел говорит, знаете, с кем я соревнуюсь? С моей плотью. Он заканчивает этот отрывок на том, что говорит, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Вся вот это состязание, вот эта духовная гонка, она происходит в духовном плане. Это когда дух должен победить над нашей плотью. Плоть, конечно, не хочет бегать, ей лень. Плоть не хочет молиться, ей тяжело. Все-таки не 20 лет. Плоть, может быть, не хочет говорить людям постоянно о Боге, потому что мало ли кто что-то подумает, а бываешь скажет какому-то человеку, гляди, и в глаз получишь, что не вовремя сказал и не так сказал, ну не понравилось ему. Еще какие-то моменты, еще какие-то проблемы могут быть. Но Павел говорит, что я порабощаю вот эти все нюансы. Я порабощаю свою плоть. Я беру верх духом над этим всем. Есть такой последний анекдот, рассказываю, чтобы разрядить немножко основу, потому что мы все такие закомплексовали. Ну, давайте дома будете продолжать об этом. Дома, если что, вот прям будьте грустными, станьте перед Богом, поплачьте, и Бог вам откроет, как вот исправить эту ситуацию. Сейчас давайте будем на хорошей ноте заканчивать служение. Знаете, есть такой негативный пример, но он интересный. Мы не должны быть похожи на персонаж следующего анекдота. Плывет корабль, представьте себе картину. Плывет корабль в Индийском океане. И, в Индийском, да. И видит, ну в Индийском, и видит в море плывет корова. Вот, ну такая необычная, корова. В океане плывет корова. И оттуда с корабля и моряки говорят, ты куда, корова? Плывешь-то в океан, середина океана, берега не видно нигде. Она говорит, ну, представьте, что корова умела разговаривать. Вот. И она говорит, ну, понимаешь, значит, я сама из Австралии, значит, австралийской породы. Вот. Ну, там, короче, к бабушке моей приехала одна, привезли там партию коров из Индии. Индийская одна корова приехала. И там бабушке моей столько всего понарассказывала, что в Индии там вообще для коров рай. Там классно. Говорит, нас в Австралии мучают, доют. Там это вот, ну, неудобства причиняют. А в Индии, говорят, хорошо. Но я решила, раз уже, ну, то Австралия, Индия, сколько там махнуть. Говорит, я поплыла, ну плыву месяц уже, другой, уже несколько месяцев плыву, не знаю, доплыву, где это, Индия. Моряки говорят, коров, ты понимаешь, у тебя то компаса нету, ты двинулась в сторону это, Южной Африки, ты в сторону Африки плывешь, а не в сторону Индии. Она говорит, да какая теперь разница, все равно же не доплыву. Вот, чтобы не было у нас такого отношения, что... Ну, какая разница? Что бы я теперь ни делал, все равно, ну, силы уже не те, цели нету, да, награды не видно. Давайте мы немножечко вот встряхнемся, да, вот оценим себя, посмотрим на себя и увидим эту цель впереди. Если сбились с пути, если сбились с ориентира, Боже, где эта цель? Покажи мне ее, я хочу ее явно видеть, я хочу к ней двигаться. Я хочу постоянно вот иметь вот это постоянство, стойкость, целеустремленность, дисциплину. И чтобы вот это все в совокупности, оно вело меня в правильном направлении. Апостол Павел, тот же апостол Павел, когда уже был стареньким служителем, уже холодно ему было ночами, организм сдавал. И он пишет послание к Тимофею, второе, в последней главе, говорит, принеси мне там одеяльце укрыться, филонь принеси. И говорит, я уже чувствую, что время моего отшествия настало, что вот, я уже становлюсь жертвой. И он такие слова сказал в четвертой главе второго послания к Тимофею, что течение я совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец славы. Вот это слово «течение», оно переводится, оно созвучно, оно имеет тот же корень, как и слово вот «бега» в том отрывке, который мы читали. То есть он говорит другими словами, Павел вот во втором Тимофею, он сказал, Тимофею говорит, я дистанцию прошел. Он почувствовал, что он прошел эту дистанцию, что он пришел к финишу. Он говорит, я дистанцию пробежал, и на этой дистанции я оказался Богу верным. И теперь я уверен, что мне готовится венец славы, правды. Венец правды, да. Да благословит нас Господь, чтобы мы все когда-то могли вот эти слова сказать. Господи, братья и сестры, время мое прошло, теперь вы несете эстафету, вы идете дальше. А я иду к Господу, и я знаю, что там меня ждет венец правды. Да благословит нас в этом Господь. Давайте помолимся. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты оставил нам свое слово, Господи. Мы благодарны Тебе, что, несмотря на то, что Ты, Господи, там на небесах, но Ты продолжаешь нас учить, Ты продолжаешь, Господи, открывать нам свою волю для того, чтобы мы двигались вот к этой вечной цели, чтобы мы находили и возвращались на правильную тропу, на правильные ориентиры, чтобы мы не теряли перед собой вот эту вечную благую цель, этот конечный результат, к которому мы должны прийти, Господь. Помоги нам быть каждому ответственным за лично свой бег. Помоги, Господи, не смотреть и не считать, что мы как-то вот, ну, общей массой, каким-то потоком как-то туда нас протолкнут. Господи, Ты говоришь, что каждый должен бежать так, чтобы победить, так, чтобы выиграть вот эту награду, этот венец получить. Помоги, Господи, иметь старание, иметь дерзновение, иметь серьезность, дисциплину в этом отношении. И кто, Господи, еще не нашел для себя, не нашел вот для своего сердца вот служение, которым бы он мог всем сердцем посвятить себя в это служение, как твой служитель апостол Павел, который является для нас примером, Господи, дерзновенного, посвященного служения, Господь. Помоги каждому вот найти вот это место, найти то служение, в которое он бы мог вовлечься всем сердцем, вовлечься всей душою, делать это с радостью, делать это независимо от обстоятельств или каких-то там внешних причин и проблем, Господь. Помоги, чтобы внутренне, в наших сердцах нас ничего не смущало и не сбивало от того служения, которое мы несем во славу Твою, во славу Тебе в первую очередь, Господи, ибо мы хотим служить не людям, но Тебе, Господь живой. Благослови Церковь Благая Весть, благослови, Господи, каждого брата, каждую сестру, помоги, чтобы наша Церковь росла не только количественно, но и качественно, Господь. Помоги, чтобы мы возрастали в праведности, чтобы мы преображались, Господи, чтобы был в нас вот этот вот процесс духовного роста. И прости, Господи, что часто мы видим себя со стороны, и часто мы замечаем, что происходит не то, чего хотелось бы, Господи. За себя прошу, дай, Господи, на все мудрости, дай силы, благослови, Господь, быть верным Тебе, чтобы в конце жизни, когда закончится каждого вот этот вот забег, вот этот марафонская дистанция, в какой бы момент этого бы ни произошло, будь то через годы, будь то через десятилетия, а может быть через несколько, немного времени, Господь, мы не знаем, но чтобы вот в самый последний момент мы могли сказать так же, как и апостол Павел, что, Господи, течение я совершил, я прошел дистанцию, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды. Благослови нас, Господь. Тебе за все слава, наш Бог. Аминь.